Глава 3, Карма-йога, текст 29. Пракритиргуна самудха саджанте гуна кармасу тана критсна видомандан критсна вина вичалает. Перевод стиха. Введенные в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и привязываются к ней. Но несмотря на то, что действия таких людей, вследствие их неведения, есть действия низшего порядка, мудрый человек не станет беспокоить их. Комментарий Шрилы Прабхупады. Невежественные люди ложно отождествляют себя с грубым материальным сознанием и полны материальных определений. Это тело дает нам материальная природа, и того, кто слишком привязан к телесному сознанию, называют лентяем, не имеющим представления о своей духовной сущности. Невежественный человек отождествляет свое тело и свое «я». Телесные связи с другими он принимает за родство, поклоняется земле, на которой появилось его тело, и рассматривает религиозные ритуалы как самоцель. Общественная деятельность, национализм, альтруизм – вот некоторые из видов деятельности таких материалистически устремленных людей. Зачарованные этими определениями, они постоянно заняты в материальной области деятельности. Для них духовное сознание не больше, чем миф, и потому их не интересует. Однако те, кто достигли духовного осознания, не должны пытаться убеждать таких закоснелых материалистов. Лучше заниматься собственным духовным развитием. А эти заблуждающиеся люди могут следовать таким основным моральным принципам, как неприменение насилия и заниматься материальной благотворительностью. Невежественные люди не могут оценить деятельности в сознании Кришны, и потому Господь Кришна советует нам не беспокоить их и не тратить понапрасну драгоценного времени. Но бхакты Господа добрее самого Господа, потому что они понимают Его цели. Соответственно, они подвергают себя любому риску и даже идут на сближение с невежественными людьми, стараясь вовлечь их в деятельность сознания Кришны, абсолютно необходимую человеку. Пракритир гуна самудха саджанте гуна кармасу тана критсна видомандан критсна вина вичалает. Введенные в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и привязываются к ней. Но несмотря на то, что действия таких людей вследствие их неведения есть действия низшего порядка, мудрый человек не станет беспокоить их. Третья глава называется «Карма-йога», текст 29. Итак, здесь говорится в этом стихе, что большинство людей введены в заблуждение в материальном мире. На самом деле, практически каждый, кто рождается в материальном мире, он рождается в невежестве. Веды объясняют, что человеческое существо должно рождаться дважды. Отсюда слово «двиджа». Человек должен стать «двиджа», дважды рожденным. Первое рождение человек получает от отца и матери, и второе рождение он получает от духовного учителя, проходя через процесс обучения, образования и посвящения, развития духовных качеств, человек получает второе рождение. Если он не получает второго рождения, не становится двиджа, он остается в невежестве. Все качества его будут не проявлены. Все возможности не раскрыты, и жизнь теряет смысл. Этим словом «двиджа» иногда обозначаются другие вещи на санскрите. Дважды рожденный буквально. «Двиджа» означает также «птица». Птица сначала появляется в форме яйца, а потом вылупляется цыпленок оттуда. Это «двиджа» — дважды рожденный. Санскритское слово означает «дважды рожденный». Подобно этому зубы — также «двиджа». Сначала появляются молочные зубы, а потом их сменяют настоящие. «Двиджа» — они появляются дважды. И подобно тому, как если яйцо, отложенное птицей, если нет за ним достаточного ухода, и птица не высиживает его, из нее не появится цыпленок. И так и не будет понятно, чье это было яйцо, и кто был там. Оно погибает, даже не родившись. Точно так же и человек, не получивший посвящение духовного учителя, не пройдя процесс обучения, становится непонятно, кто же он. И он сам даже не знает об этом. Кто же я? Потому что он находится в таком сознании, что он не понимает даже самого себя, своей природы. И поэтому вынужден жить таким образом, что материальная природа будет контролировать его, навязывать ему какие-то обстоятельства. Поэтому здесь говорится, все люди введены заблуждениями, гунами материальной природы, качествами материальной природы. Эти качества материальной природы проявляются в природе человека, в его тело. В зависимости от того, какое это тело, такое будет сознание человека. И так проявляется материальная природа через тело живого существа. Иллюзия заключается в том, обман, в чем невежество, что каждый считает себя телом. Поэтому каждый находится под иллюзией обмана этой природы. Например, есть тело мужчины, и кто-то думает, я мужчина. Он так думает, он будет так действовать. Я мужчина и должен делать так. А женщина будет думать немного иначе. Ученый человек будет вести себя как ученый. А нищий очень смиренный и скромный будет. И так это зависит от состояния тела, от его положения в обществе. Что же человек будет переживать внутри себя? Он попадает в такую зависимость. Поэтому иногда он наслаждается, а иногда он страдает. Это называется двойственностью материального мира. Иногда он будет наслаждаться, если что-то будет благоприятно складываться для его тела. Иногда страдать, когда что-то будет неблагоприятное для его тела. Но здесь говорится и то, и другое, благоприятное, неблагоприятное. Заблуждение, иллюзия. И есть четыре категории людей в этом мире. Мы можем сейчас понять, к какой категории мы можем отнести себя. Четыре категории людей существуют. Есть карми, гьяни, йоги и бхакты. Карми означает человек, ищущий материальные выгоды и работающий в этом направлении. То есть его интересует какая-то деятельность, которая дает какую-то выгоду, плоды приносит. С этой точки зрения мы видим, что большинство людей таковы. Они просто работают, желая получить деньги или положение в обществе, карьеру, все что угодно. Что-то они хотят получить за свою деятельность. Обычно деньги, как правило. Эти деньги они потом используют так, чтобы создать какие-то удобства для себя, больше и больше. Для себя, для своих детей, для своей семьи. Иногда это распространяется даже на целую нацию, но принцип тот же самый. Карми, тот, кто тяжело трудится, ради удовлетворения чувств. Такова природа обычных людей. Итак, выгода. Следующая категория людей – это гьяни. Они не хотят тяжело трудиться. Они ленивы к такой деятельности. Они думают, какой смысл в таком труде? Все равно рано или поздно человек умирает. И так они способны видеть шире эти вещи. Поэтому они не хотят работать, а хотят разобраться, что же такое эта жизнь. Они отстраняются от какой-то активной деятельности, живут в бочках, как Диоген, и пишут книги о Вселенной, о жизни, есть ли Бог или нет Бога. Они размышляют, это гьяни, философы. Есть такая категория людей, но их не так много. Их меньше, чем карми. В основном люди подвержены желанию выгоды. И мыслителей не так много. Среди ученых встречаются такие гьяни. Но большинство ученых тоже карми. Например, изобретатели машин или каких-то установок холодильных или так далее. Это более или менее кармическая деятельность, тоже основана на желании выгоды. Но настоящие ученые, они гьяни, они мыслители. Они изучают материальный мир и думают, а может быть есть Бог, какая-то сила точно существует. И так гьяни может подняться выше над деятельностью, приносящей выгоду. Но гьяни хочет знания. Очень сильно обеспокоен этим. И затем, когда гьяни приходит к разочарованию, он становится йогом, потому что знание имеет свои пределы. И рано или поздно человек начинает понимать, что чем больше он знает, тем меньше он понимает. Великие гьяни иногда выбрасывают все книги и уходят медитировать в горы. Потому что они говорят, я так знаю много всего вокруг, но я так и не знаю самого себя. Санатана Госвами был очень ученым человеком. До того, как увидеться с Господом Чайтанью, он занимал пост в министерстве и практически управлял целой страной. Был очень умный человек своего времени. И царь, он очень ценил его. Кто знал персидский, арабский и знал ведические писания, был очень мудрый человек. Гьяни, великий гьяни был. Но когда он встретился с Господом Читаний, он сказал: люди думают, что я великий ученый. И я также начинаю думать, потому что я очень много знаю. Но кажется, что я полный глупец, потому что так и не понимаю, кто же я есть. И Господь Читания объяснял ему природу живого существа. Он дал ему науку преданного служения. Таким образом, есть еще одна категория людей. Бхакты, преданные. Итак, человек от деятельности переходит к знанию, от знания к медитации, более глубокому размышлению, поиске к самого себя. И когда он находится самого себя, он становится преданным. Потому что абсолютная истина, которую он находит в своем сердце, является личностью. Всепривлекающей личностью. И всепривлекающей означает Кришна. И когда он увидит всепривлекающего Господа в собственном сердце, его желание служить ему, оно проявляется. И преданные, они учатся употреблять карму, деятельность, гьяну и медитацию для постижения Всевышнего Господа. Поэтому это хорошо, когда человек работает очень много для Кришны. Или занимается философскими поисками для осознания Кришны. Или медитирует, чтобы прийти к Кришне. Но без Кришны все это не имеет никакого смысла. Все это временно. Все должно быть связано, и процесс этой связи называется йога, процесс восхождения от простого к возвышенному. Йога — то, что связывает живую душу со сверхдушой. Так же, как Шрила Прабхупада говорил, вы видели где-нибудь машину без оператора? Вы видели где-нибудь машину, которая бы работала без присутствия оператора? Никто не видел такой машины. Кто-то должен управлять. Да, если они выводят спутники на орбиту, и там нет никаких пилотов в самих спутниках, то управляющий есть на Земле, в своей лаборатории, в кабине. И там есть пульт управления, и есть радиоволны, есть какая-то связь, и он управляет этим спутником. Он задает ему скорость, орбиту и прочее. Есть какой-то оператор. Природа, или также это человеческое тело, это тоже машина. И она не может работать без оператора. И бхакти-йога, или мистическая йога, означает поиски этого оператора. Человеческая жизнь предназначена, чтобы найти вот этого верховного управляющего. Кто же контролирует все эти процессы во Вселенной? Кому же я подчиняюсь на самом деле? Через гьяну, через знание человек может прийти к медитации, а от медитации может прийти к активной деятельности в сознании Кришны. Сознание Кришны — это также активная деятельность, но в другом сознании. Разница только в сознании, потому что Арджуна, он был воином, кшатрием, и он остался воином, кшатрием. До того, как Кришна рассказал ему Бхагавадгиту, Арджуна был воином, и у него были сомнения. И когда он выслушал Бхагавадгиту, он также остался воином. Но у него не было никаких сомнений. Разум его очистился. Сознание очистилось. Итак, все люди имеют какую-то выгоду, кроме преданных. Потому что преданный лишен всяких материальных желаний, выгоды, знания или мистических сил. Карме хочет денег или положения. Гьяне хочет знания и показывать свое знание. Хочет учености. Йоги хотят мистических сил, чтобы контролировать целые вселенные. Но бхакта не осквернен никаким видом желаний материальных. Поэтому он находится выше. Ведическое знание означает, что тот человек может понять больше, кто больше отречен. Поэтому гьяна и вараги, они идут как бы вместе. Нельзя развивать знания с привязанностью к какому-то конкретному виду деятельности. Например, если человек всю жизнь работает дворником и считает, что это самый важный вид деятельности, что он может понять о жизни? Если он так думает, то в Гите говорится, это тамагуна. Это гуна невежества. Если человек считает, что его деятельность единственная важная на свете, нет, тогда у него мало шансов понять, что же делают другие люди, чем же важна другая деятельность. И мы сейчас видим, что люди часто спорят, что же более важно, что же людей выведет к свету. Одни говорят наука, другие говорят религия, третьи говорят экономическое процветание только может быть. А четвертый говорит, вообще все это нужно забыть, и только это, когда мы забудем, выведет нас на какую-то платформу совершенства. Есть разные мнения. Разные мнения, разные понимания о совершенстве. Человеческое общество развивается через четыре процесса, через дхарму, артху, каму и мокшу. Через религию, затем через экономическое процветание, затем оно приходит на уровень чувственного наслаждения камы, а потом думает об освобождении. И таким образом это является заблуждением, что поскольку люди утрачивают высшую цель, они думают, что мое понимание, моя деятельность истинны, остальное не так важно. Это значит привязанность. И чтобы развить знания шире, необходимо избавиться от этих привязанностей. От привязанности к своим представлениям, к своей личной природе, к своему пониманию. И человек учится понимать шире другие живые существа, уважать их мнение, уважать их как личности. Почему? Потому что он хочет понять высшую личность. Только таким образом можно понять высшую личность. Никто не может непосредственно приблизиться к Богу, избегая правильного общения с окружающим миром. Потому что все эти энергии, которые нас окружают, это энергии Бога. И они непреодолимы. Нужно научиться правильно взаимодействовать с ними. Но нынешние современные люди борются с материальной природой. С помощью науки и техники. И даже с помощью иногда религии борются. Адольф Гитлер писал такое у себя на груди. «С нами Бог. Именем Бога». Он так много людей уничтожил. Даже применяют религию для собственных мотивов. Но цель знания и отречения, конечная цель знания – это понять Бога. Для чего вообще человек развивает это знание? Есть конец знания, вершина знания, цель знания. И эта цель знания называется веданта, веда-анта. Веда означает знание, анта означает конец знания. Веданта – сутра. Этот трактат означает, что описывается высшая абсолютная истина. Все. То, о чем мы должны спрашивать. И все остальные пути, карма, гьяна, йога, должны вести к абсолютной истине. Тогда мы увидим, что есть взаимопонимание между всеми людьми. Те, кто работает, и те, кто думает, и те, кто медитирует, и те, кто занимается преданным служением. Например, ведическая система. Четыре класса людей. Браманы, кшатри, вайши, шудры. Из них тяжело работают и трудятся физическим трудом шудры. Простые люди, их большинство. Они работают, зарабатывая себе физическим трудом. Вайши, они бизнесмены, богачи. Они не работают так тяжело, но они знают, как сделать бизнес и деньги. А кшатри – это цари, управляющие, администраторы, воины. Они управляют людьми, живут во дворцах. У них там есть дом советов, или Белый дом, или Кремль, или в ведические времена дворцы из драгоценных камней. И ходят они в золотых украшениях, с оружием, выложенным бриллиантами. И есть браманы, которые вообще не работают, ничего не делают в обществе. Они учителя. И должны быть четыре класса людей. Но мы видим сейчас, что эта структура не очень получается, потому что есть тенденция всех уравнять. В обществе есть тенденция всех уравнять из-за чувства зависти. Почему простой рабочий говорит, я должен работать на кого-то? Почему кто-то должен быть богатый моим трудом? Они не понимают, что богатые люди должны быть в обществе, иначе государство не будет так же богато. Богатые люди должны давать налоги царю. Царь должен взимать налоги. И богатый человек не должен быть. Почему этот царь берет у меня налог, хотя он не работает? Я делаю деньги, а он у меня просто забирает проценты. Он не должен так думать, потому что истинный благочестивый царь, он берет эти проценты для того, чтобы поддерживать все общество. Нужно людям дать образование, медицинскую помощь, позаботиться на случай каких-то бедствий или войн. Нужны какие-то средства, казна. И он просто забирает эти деньги. А браманы просто учат, они не работают, не получают зарплату. Очень интересная система. Почему она была такая система? Почему сейчас невозможно построить такую систему? Потому что люди утратили духовное качество и утратили цель своей деятельности. Рабочий может сказать, почему я должен работать на кого-то и делать для него деньги. Почему? Потому что этот богатый человек эксплуатирует рабочего и пытается удовлетворять свои чувства таким образом. И никто не захочет служить такому человеку. Он неправедный человек. Он мошенник на самом деле. Он хочет за чужой счет просто хорошо жить. И простые люди очень хорошо понимают это и отказываются служить таким
хозяевам. С другой стороны, эти богатые люди не хотят давать налога государству. Почему? Потому что государство все это расходует не на лучшие цели. Иногда государство присваивает эти деньги себе сейчас. Поэтому богатые люди говорят, кого мы кормим? Зачем мы должны давать им деньги? Они потом имеют счета в каких-то банках, понимаете? Они забирают эти деньги у нас. Мы должны скрывать свои доходы и не давать им ничего, потому что государство — мошенники. Таково нынешнее положение. И государство не хочет принимать никаких наставлений свыше от браманов, от ученых людей, потому что считает, что нет никаких ученых людей вообще, святых людей не бывает. Таково нынешнее положение. И это лишь только потому, что нет цели в жизни, объекта познания. Это браман, это двиджа. Он должен родиться дважды, иначе он будет в невежестве. Но браман также обозначает тут другими словами на санскрите. Випра, а птица — супарна. Итак, между ними есть сходство. Сходство в том, что они рождаются два раза. Есть и различия. Супарна означает пернатый, а випра означает ученый. Но кроме этого брахмана есть еще одно название, кроме випра. Пандит, тоже ученый человек. Но тот, кто знает какую-то определенную область знания. А випра — это знание шире. И есть еще одно значение брахмана. Как таковой брахман? Это высшее понимание брахмана. Брахман означает дух, Бог. И тот человек тоже называется брахманом, кто знает Бога. Кто изучает Бога. Кто изучает душу. Это называется веда-анта. Конец всего знания. Человек должен рано или поздно прийти к Богу. И тот, кто пришел к Богу, он должен давать наставление тому, кто управляет людьми и государством. Чтобы люди также все стремились к Богу, к абсолютной истине. Очистились от всех желаний и шли путем отречения, непривязанности. Нужно отвергнуть в обществе зависть, уничтожить. Вожделение, жадность, гнев. Таким образом, если цари получают наставление от браманов, они знают, как сделать общество счастливым, освободив от этих дурных качеств. И тогда все люди могут достичь совершенства таким образом. Потому что появляется цель жизни. Сейчас даже ученые люди, они думают, как же объединить всю науку мира или всю политику мира объединить. Они видят, что такие тенденции есть уже в мире. Нужно как-то объединяться. В конце концов, мы все живые существа, все люди, у нас одни интересы на самом деле. Нас не так-то многое различает. Какие-то уже строгие такие разграничения, границ уже не так важны, как в средние века. Так все было замкнуто. Прабхупада это объясняет, что теперь тенденция объединиться. Но для того, чтобы объединиться, нужна цель, знание. Один философ говорил, что высший авторитет — это, значит, высший объект познания — это государство. И в наших учебниках по марксистско-ленинской философии также было. Мы изучали, что такое государство. Это считалось философским предметом. Хотя это не относится к философии. Но мы изучали, что такое государство, как принимаются решения, как управляется, какое мы место занимаем в государстве. Это считалось высшим знанием. Чтобы решить все проблемы, человек должен знать свое место в государстве. И семья — это была ячейка государства. Но был вопрос, а кто будет решать конфликты между государствами? Какой авторитет? И тогда они сказали, что война решит все конфликты между государствами. Гитлер имел одно мнение, Сталин имел другое мнение, и война решала конфликт. И сила побеждала. Но Прабхупада объясняет, что авторитет на самом деле Бог, а не государство. И единственное, что необходимо понять, что все мы должны стремиться к Богу, и все мы уже стремимся к Богу. Это предопределено каждому человеку вернуться к Богу. Прабхупада это объясняет, что каждый человек рано или поздно вернется к Богу. То, что он не возвращается в этой жизни, не означает, что он не вернется никогда, потому что мы — частички Бога. Всегда, при всех обстоятельствах, сейчас и в прошлом, и в будущем, вечные частички Бога. Откуда эта божественная искра сознания? Никто не может понять это в материальном мире. Источник жизни никто не знает, ни один ученый мира не знает это. Это знают только духовные ученые, которые понимают природу жизни. Рупа Госвами это подробно объяснял, как живое существо поднимается и восстанавливает свое сознание Кришны, начальное сознание, свою божественную природу. Преодолевая постепенно рождение, старость, болезни и смерть. Вот задача общества. Вот определенные цели общества. Нельзя это менять. Потому что взамен приходит другая философия. Как только человек попадает под влияние гуны страсти, он думает, я это тело. И что бы я ни делал в этом теле, не имеет никакого значения, потому что со смертью этого тела всему приходит конец. Если вы боитесь греховной деятельности, все это глупость. Вы можете воровать спокойно и удовлетворять свои чувства сколько хотите, потому что вы живете один раз. Если вас мучает совесть, что живете неправильно, это все глупость, выбросьте из головы, потому что вы умрете, и все кончится. Такова философия. Такова философия сейчас, хотя мир достаточно религиозен, но нет знания, нет предмета познания. Даже религиозные люди часто не понимают, к чему же они стремятся, к какому Богу. В их понимании боги разные. Говорят, это индийский бог, а это русский бог, а это русский, но немножко украинский бог. Что же такое бог в этом случае? А если вы оттуда, то это вообще ересь. Но они не могут увидеть, что каждый из нас, живое существо, уже связанное с Богом, уже частичка Бога, как живое существо, как сознание, божественная искра. Это уже частичка Бога. Кто объяснит, что такое сознание? Откуда оно происходит? Никто в материальном мире не знает этого. Это необъяснимый факт. Это ачинтья. И хотя его невозможно объяснить, каждый может видеть, что живое существо есть. Вот это потрясающая вещь. Фантастика. Живое существо. Откуда оно взялось? Они говорят, из обезьяны. Обезьяна из чего? Из чего же обезьяна появилась? Из крысы. Потому что после ледникового периода только крысы остались, могли выжить. А крысы из рыб. А рыбы из водорослей. Интересная теория. Конечно, кто-то из ученых может сказать, но это вы слишком утрируете, конечно. Это очень постепенный процесс. Конечно, из водорослей сразу рыба не появляется, не скажут. Вы не знаете науки, почитайте теорию эволюции Дарвина. Это такая книга. Это же нужно все объяснить. Хотя это невозможно объяснить, но нужно же как-то объяснять. Поэтому нужно много переписать страниц, чтобы доказать такую теорию, которая не существует. На самом деле мы не видим такого примера сейчас, чтобы один вид жизни переходил в другую форму жизни. Никому это в голову не приходит. Мы – человеческие существа. Хотим ли мы перейти в другой вид жизни? Нет. Я бы был, допустим, против, если бы у меня сейчас отпадали уши, как они предполагают. Мне бы это не понравилось, и волосы тоже. И голова моя увеличилась постепенно, а ноги стали тонкими и худыми. Так они представляют себе человека будущего, некоторые ученые. По этой теории эволюции происходит так, что голова будет все больше и больше, потому что разум увеличивается, и мозг тоже должен увеличиваться. В конце концов, одна голова остается, немножко рук и ног, чуть-чуть. Но мне кажется, совсем другое должно увеличиваться у человека. Согласно этой теории. Потому что разум сейчас уменьшается. А все их потребности в еде, сне, совокуплении, обороне. Так что же должно увеличиваться? Да. Что должно другое увеличиваться? Согласно теории Дарвина. Какой разум? Разум уменьшается, значит, голова должна быть меньше. А другие части тела больше. Которые больше приносят удовлетворение чувствам. Итак, теория Дарвина несостоятельная, кажется. Потому что мы не видим, чтобы что-то увеличилось или уменьшалось. Существует определенная форма жизни, Прабхупада говорит. Она существует прямо сейчас. Наблюдайте это. Сколько? 8 400 000 форм жизни существует уже сейчас. Возможно, это эволюция, но смотрите, все виды существуют одновременно. Никто не вымирает. Те живые существа, которые они считают вымерли, они не вымерли, они просто ушли в другое место. Недавно считалось, что вымерли ламантины, по-моему. Есть такие странные животные водные. Очень смешные. Такие огромные бревна, такие плавающие под водой, такие малоподвижные. Нет, они снова появились. Не вымерли. Если даже они уходят как вид жизни с этой планеты, они где-то же в другом месте, эти формы жизни. Говорится, что 8 400 000 форм во Вселенной. Не только на этой планете. На этой планете не будет так много видов жизни. Веды располагают информацией о целой Вселенной. Что могут знать об этом ученые? Как они могут это проверить? Какая наука может поставить такой эксперимент, что во Вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни? Как это можно проверить с помощью эксперимента? Это ученые должны объехать всю Вселенную, посмотреть на каждую планету, исследовать все это и сделать такой вот невозможно. Ни один разум ученого не способен сделать такую вещь. Никакая техника не позволит. Итак, веда означает, что человек должен принять знания сверху. Кто-то знает не то, что виды жизни, а знает каждый атом в этой Вселенной. Кто-то знает это, потому что есть какая-то энергия, которая все это поддерживает. Каждый атом поддерживается. Каждый атом наделен энергией. И эта энергия поддерживает существование каждого атома, каждого живого существа, каждой планеты, каждой Вселенной. Любое явление поддерживается энергией, и это энергия Бога. Никто не может создать эту энергию. Человек на самом деле не может ничего ни создать, ни уничтожить. Может только создавать и уничтожать какие-то внешние формы. Но энергию он не может создавать и уничтожать. Например, я могу сказать, что я могу уничтожить. Кувшин с водой могу бросить об землю, и я его уничтожил. Нет, ничего не уничтожено. Вода осталась, и глина тоже осталась. Я могу разрушить только форму. Но саму энергию я не могу разрушить. Закон сохранения энергии. Энергия вечно существует. И я не могу с этим ничего поделать. Она неуничтожима. Во всяком случае, я не могу ее уничтожить. И я не могу также создать ее. Земля уже существует. Могу ли я создать землю? Могу ли я создать воду? Может быть, из чего-то и создам воду. Какая-то химическая реакция из каких-то компонентов, и вода выделится. Но она просто там уже существовала, я просто выделил ее, нашел способ взять ее оттуда. Но вода уже существует сама по себе. Человек не может сотворить воду, допустим, или огонь, как стихию. Все уже существует. Но кто-то может создать это все и уничтожить. Говорится, что все это материальное проявление сворачивается в момент разрушения. Просто сворачивается в момент разрушения. Практически исчезает. Не то, что все это в какие-то склады уходит. Большие какие-то такие вот емкости, ящики. Нет, просто все сворачивается, практически все исчезает. Верховная Личность Бога может все это уничтожить. Следа не останется. Даже следа не останется. Даже пространство сворачивается. Может ли кто-то управлять временем и пространством? Нет, а кто-то может. Конечно, непостижимые вещи, но это факт, кто-то может это делать. И человек тоже может это понять. Развивая свое сознание Кришны, прежде всего он должен научиться видеть, что он не является этим материальным телом, что он является душой вне времени и пространства. Он не подчиняется материальным законам на самом деле. Тогда он может видеть, откуда исходит это проявление, как оно поддерживается и куда оно уходит в конце. И таким образом он может получить знания. Потому что знания исходят тоже свыше. Знания никогда не исходят снизу. Попытка ученых получить какое-то знание, это попытка продвигаться вверх, а не вниз. Они поднимаются вверх, они пытаются понять, что же там выше, 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 выше. Знание где-то сверху. Потому что чем ниже, тем меньше знания. И этот материальный мир, он говорится, что корень всего проявления вверху, в ведах описывается. Корень всего материального проявления — это Брахма-лока, самая высшая планета в этой Вселенной. Вот там полное знание есть. Там много чего есть, и там много знания. Но это вверху, а не внизу. А почему так странно? Потому что материальный мир сравнивается с деревом, но перевернутым вверх корнями. Итак, мы идем искать корни, но мы идем вверх, а не вниз. И объясняется, что это дерево существует как отражение истинного дерева, поэтому оно корнями вверх. Мы видим такое дерево в отражении озера. Именно такое дерево корнями вверх. Но есть истинная реальность, которая отражается в этом мире. И с этого корня, если мы доходим до этого корня, уже начинается истинное дерево, которое растет вверх, духовное творение. И это веданта. Это конец всего знания. Истинное знание приводит к деятельности, духовной деятельности в преданном служении. Поэтому человеку предназначено его миссия – прийти к этому совершенству духовного сознания и действовать как слуга Бога в вечном теле, в вечном блаженстве и знании. То, что каждый стремится получить в этом мире, он может получить в мире Бога.
Харе Кришна, наше время истекло. Несколько вопросов. Хороший вопрос. Есть структура общества, которая развивается в сознании Кришны. Она основана на природе людей. Например, каждый из нас хочет достичь совершенства. Так? Мы хотим. Поэтому приходим, интересуемся чем-то, что-то слушаем, что-то читаем, общаемся с людьми. Но в понятие совершенства включаются три вещи. Я должен понять свою материальную природу. Материальную природу. Свои способности материальные. Я должен понять себя как душу и понять источник того и другого, Бога. Вот эти три вещи. Поэтому я должен понять свою материальную природу, значит, свой долг в обществе людей. И как мы объясняли, есть четыре класса людей. Мы принадлежим к одному из них, каждый. Либо мы рабочий, простой, либо мы относимся к торговому сословию по природе, либо мы к административному классу относимся, либо к классу интеллигенции, учителей, интеллектуалов. Да, это... Какая-то моя природа. Я должен выяснить, кто я. Простой рабочий, или я хороший бизнесмен, или я могу управлять, или я могу учить наукам. И вот этот долг, который есть у меня в материальном мире, я должен совершать для удовлетворения Бога. Вот это совершенная система в сознании Кришны. Поэтому каждый должен занять свое место. Не означает, что если я встал на путь сознания Бога, я должен выбросить все свои материальные обязанности, не пренебрегать ими. А наоборот, должен их хорошо выполнять. Это называется дхарма. Все люди должны выполнять свои обязанности, но не чужие. Занять свое место, говорится. И так сотрудничать для удовлетворения Верховного. Для достижения одной и той же цели. Каждый человек может достичь совершенства, выполняя свои обязанности, а не чужие. Значит, для шудры совершенства выполнять работу шудры. А для вайши совершенно, для бизнесмена, выполнять работу бизнеса для Кришны. Для царя это совершенство управлять хорошо государством от имени Бога, по его законам. И для брахмана, учителя, совершенство проповедовать сознание Бога. Таким образом, есть единство целей и есть различия. Единство и различие одновременно, видите, существует. Это гармония. Да, он достигает высшего знания. Имеется в виду, что знание – это духовные качества в человеке. Например, кто-то из людей не очень способен к философии, да, запоминать философию. Это не обязательно нужно знать. Но человек должен быть наделен всеми качествами добродетели. В этом его заслуга и возвышенность. Количество добродетелей. Смирение, скромность, отказ от насилия, чистота, терпимость, аскетичность, религиозность, доброта. Вот эти качества считаются знанием человека. Он может быть небольшим ученым, но обладает самыми лучшими качествами. Какого выберете человека для общения? Умного, но злого? Или не очень продвинутого умственно, но очень доброго? Конечно же, доброго. Это и есть истинное достоинство человека. Если человек очень греховен, и он думает, что? И нет знания о Кришне. Он просто знает, что есть Бог, и этот Бог Кришна. Так, он помнит. Имеется в виду, что в природе человеческого существа развивать свое знание. Например, кто-то уже знает, что вот Бог, наверное, есть, и говорят, что Он Кришна, всепривлекающий. Но почему бы и нет? Бог должен быть всепривлекающим. Поэтому он как бы уже принимает что-то теоретически. Бог и Бог Кришна. Предполагает это, что он будет развивать это знание. Он спросит, а почему он всепривлекающий?
и где он существует, и вообще, что такое Бог. Понимаете, информация о Боге предполагает, что это будет развиваться. Это природа человека. Если она не развивается, человек может деградировать, снова забыть о Боге. Понимаете? Это должно развиваться. Иначе он снова может забыть о Боге. Так же, как сейчас большинство людей забыли о Боге. Они просто ничего не знают об этом. Хотя они являются душами, частичками Бога. Они ничего не знают об этом. Им можно напомнить, но они могут снова забыть, если не будут развивать это знание. Поэтому обществом должны править святые люди, чтобы напоминать о Боге. Разъясните этот момент, что преданные добрее самого Бога. Кришна, он очень хочет вернуть живое существо обратно к себе. Говорится, что он постоянно думает об этом, пока мы здесь. Изнутри сердца он что-то говорит нам, как голос совести. Например, он не очень любит, когда мы совершаем грехи. Этот голос совести начинает мучить нас. И так Бог как-то пытается нас влиять, давать какое-то знание, как-то нами все-таки управлять в лучшую сторону. Но он не имеет природы, желания заставить живое существо вернуться к себе. Заставить его любить. Потому что любовь — это основано на чувстве свободы. Я люблю добровольно кого-то, я не могу насильно полюбить кого-то. Если я хочу восстановить свои любовные отношения с Богом, то это зависит от моей доброй воли. Поэтому Бог не может мне приказать: люби меня изнутри сердца. Люби меня. Иначе ты сейчас просто умрешь. Я смерть душа, пойми. Я сейчас отниму у тебя жизнь, если ты не полюбишь меня. И человек может согласиться: хорошо, хорошо, я полюблю, но это не та любовь, которую Кришна хочет. Он хочет истинной любви. Поэтому сам он не настаивает, хотя и иногда недоволен поступками живого существа. Поэтому сам он лично не может потребовать любви к себе. Да? Мы можем понять этот момент. Мы тоже так не действуем. Тогда он посылает своего представителя. Он действует таким образом хитро. Сам он не требует. Он посылает представителя, духовного учителя, какую-то великую личность в этом мире, святую личность, которая начинает проповедовать любовь к Богу, иногда жертвует жизнью ради этого. И люди начинают верить в это. То есть сам Кришна не делает этого. Но он посылает кого-то. Этот человек начинает делать, потому что он понимает, что Бог, он хочет этого. Он сам хочет этого. И я должен просто сделать это для его удовлетворения. Поэтому здесь говорится, что преданные еще добрее, потому что понимают планы Кришны. Они как бы выглядят еще добрее, еще милостнее. Сам Кришна говорит: ну, как хочешь. Не хочешь любить — ну, не надо. А Христос говорил: возлюби Бога. Заповедь. Нельзя нарушать. Так он, Кришна как бы действует через тогда своего представителя, который дает то, что даже сам Бог не может дать. Как интересно. Энергии. Нет, энергии не разрушаются, разрушаются формы, и различные виды энергии могут переходить в другие виды энергии. Например, если мы возьмем дерево и сожгем его, у нас останется кучка пепла. А куда же делась эта масса дерева гигантская? Кучка пепла и все. Но он трансформировался в другой вид энергии, она не исчезла. Даже атомная бомба, она, так сказать, полное сгорание обеспечивает. Полное сгорание, вот оно может полностью сжечь, перейти в другие формы тепла, света, выделиться могущественная энергия куда-то, распространиться в пространстве и дальше там взаимодействовать, какие-то есть реакции дальнейшие. Это тонкие превращения. Есть еще тоньше превращения. Сворачивается все пространство, в конце творения говорится вот так. Ничего не остается от Вселенной вообще. Но не означает, что она исчезает. Вот эта гигантская Вселенная может покоиться в форме семени. В природе мы видим некоторые аналоги. Взять семечко дерева баньян. Дерево баньян имеет вот такой ствол. Вот мы здесь сидим, вот это ствол дерева баньян. Вот всего этого помещения. И даже больше, может быть. Но все это дерево баньян помещается в таком семечке. Удивительно. Это факт? Почему никто не удивляется? Все должны ахнуть, упасть со стульев просто отсюда. Ведь это же в природе мы видим.
Иоанна оставались на уровне гипотетическом. Можно ли сказать, что вообще если от воли человека что-нибудь зависит, когда совершенно личности, то есть люди, владеющие высшим знанием, как духовные учителя, носят вклад в совершенствование общества? Можно ли сказать, что это от их воли тоже исходит? Или только от воли Бога исходит?
Духовные учителя не действуют независимо от воли Бога. Победа или поражение не имеют никакого значения. Миссия завершается все равно. Потому что в этом воля Бога. Поэтому духовные учителя приходят именно тогда, когда есть воля Бога, желание Бога. Распространяет сознание Кришны. Это Он делает. Через кого-то может делать, или сам может прийти, как воплощение, и сделать это. Но это Его интересы. Это Его миссия. Его лилы, игры. Поэтому духовные учителя, если они действуют по воле Бога. Значит, уже Кришна хочет этого. Значит, это распространится. Это факт. Это уже распространяется. Уже, можно сказать, распространилось. Сейчас что у нас? Арати. Потом? Потом концерт после Арати. Сейчас идем на Арати. Гаура Арати Ки. Потом на концерт. Концерт Ки. Шрила Прабхупада Ки.